Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Хорошие новости фонда «Важные люди» и срочная помощь мальчику Тимофею с ДЦП. Ему нужна система стимуляции, которую по квоте вовремя получить нельзя. Улыбка незнакомым людям. Что может измениться от выражения наших лиц? Новый выпуск подкаста «Что будем делать?» журнала «Фома» и «Центра крылья». О ревности, которая мешает нам жить, и о том, что с ней, собственно, делать. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Фонд «Важные люди» специализировался на помощи детям со спинальной мышечной атрофией, СМА. Это тяжелое генетическое заболевание. Таких малышей специалисты и волонтеры между собой ласково называют «смайликами». Для лечения спинальной мышечной атрофии первого типа необходимо самое дорогое в мире лекарство – препарат «Золгенсма». С момента основания и до недавнего времени сотрудники фонда «Важные люди» все силы бросали на сбор миллионов рублей, чтобы спасти своих подопечных смайликов. Слава богу, теперь ситуация меняется. Многие малыши, не все пока, но действительно многие, уже получают Золгенсма через государственный фонд «Круг добра». Это большая победа, и это значит, что фонд «Важные люди» теперь может переключиться на другие направления работы. Ведь в помощи нуждаются и другие малыши тоже. На связи с нами Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У нас какое-то время назад открылось направление помощи беженцам, тем людям, которые вынуждены были переехать к нам в Россию, и мы за короткий промежуток времени успели помочь не одной семье, а одна семья оказалась с детенышем, которого тоже такой диагноз – спинальная мышечная атрофия. Мы до сих пор им помогаем и продуктами, и вот с помощью нашего совместного проекта с Яндексом логистику им обеспечиваем в места лечения. Поэтому вот это направление помощи беженцам у нас открыто, и активно мы, слава богу, нам удается помогать. А также мы приняли для себя решение, что с недавнего времени мы начали брать деток и с другими заболеваниями, которые касаются двигательной активности. Как мышечные атрофии любого типа, то есть там есть заболевание, которое называется Дюшена, да, мышечная атрофия, также ДЦП и эпилепсии. Мы для себя решили, что на самом деле, поскольку мы изначально открывались как фонд помощи детям, то любые обращения к нам, которые будут необходимы, закупки каких-то препаратов, либо лечения, либо реабилитации детишек, мы будем их всех брать в очередь и будем стараться помогать всем. Помимо этого, мы уже тоже несколько раз оказывали помощь пожилым людям, поскольку, ну, что стар, что мал, недаром же есть такая пословица, и иногда так незаметно, вот, ну, для нас незаметно, а оказывается, что в нашей стране есть люди, которые не говорят и не просят, но очень сильно нуждаются в помощи. Поэтому да, мы вот так неожиданно и для всех, и для себя совершенно убрали какие-то границы. Безусловно, смайлики – это с них все началось. И, конечно, мы их никогда не оставим. Безусловно, мы продолжаем приобретать и технические средства реабилитации, закупать для них и обеспечивать качественную реабилитацию. И сейчас вот мы занимаемся новым проектом выездной реабилитации. То есть мы пишем сейчас программу, компонуем такую профессиональную команду специалистов, которые будут и реабилитологи, и врачи, будут выезжать в регионы, обучать родителей домашней реабилитации системной, подбирать правильные качественный ТСР. Вот, у нас такой глобальный проект мы сейчас пишем, и дай бог, чтобы он у нас с осени начал работать. Вот, поэтому, безусловно, поскольку запросов очень много, и деток, нуждающихся в помощи, и людей, нуждающихся в помощи, огромное количество, мы приняли решение, что вот да, мы теперь будем оказывать помощь не только смайликам, но и другим деткам и людям, которым нужна помощь.
кто из ваших подопечных сейчас наиболее остро в помощи нуждается?
У нас появился замечательный мальчишка, ему сейчас 8 лет, Черков Тимофей. У него как раз диагноз ДЦП и сопутствующие заболевания, эпилепсия. Вообще вот в отличие от других детишек наших, у которых у смайликов, да, у них обычно диагноз ставится спустя какое-то время, довольно сложно. Сначала ставят гипотонус, то есть что вот малыш просто слабенький, там неактивный. То есть у них обычно диагностика качественная происходит после 6 месяцев. У Тимофея все не так. Его диагностировали практически сразу после рождения, то есть поставили диагноз ДЦП, а позже присоединилась эпилепсия. И с самого рождения малыш особенный. Он сам не сидит, не переворачивается. Самостоятельно он может играть только с несколькими легкими погремушками. Не держит голову в том числе, да, то есть ему постоянно нужна поддержка, постоянно нужны родители рядом. 5 лет назад, поскольку приступы эпилепсии начались уже очень сильные и длительные, приступ мог длиться 2 часа. Помочь Тимофею могли только в реанимации. Врачами было принято решение, что ему необходимо установить специальную систему стимуляции блуждающего нерва. Это система, которая купирует эти приступы, и она устанавливается для детишек, которым, ну, по каким-то причинам медицинским невозможно провести операцию. Эту систему ему по квоте установили, и вот эти вот длительные приступы, перед ее установкой в течение нескольких месяцев он 9 раз побывал в реанимации. Настолько серьезные и сильные были эпилептические приступы. И вот после ее установки, слава богу, эти сильные долгие приступы прекратились. И 1.5 года назад, когда они проходили очередные проверки у врачей, врачи их предупредили, что вот заряда этой системы осталось буквально, ну, максимум месяцев на 9. То есть там осталось 20% заряда. И эту систему необходимо менять. Это тоже небольшая мини-операция по установке этой системы. Вот в данный момент, исходя из вообще мировой ситуации и в нашей стране, к сожалению, и количество квот очень сильно урезали, и очередь, которая есть на эти квоты, она, ну, я даже боюсь это произнести, но как минимум 3 года. И, соответственно, родителям необходимо найти возможность, чтобы поменять эту систему за свой счет. У них таких денег нет, они живут очень скромно. Стоимость этой системы составляет 1 миллион рублей, 350 тысяч. И они обратились к нам, обратились с надеждой на то, что мы хотя бы часть сможем собрать, и они где-то, может быть, займут, где-то, ну, как обычно, все стараются найти способы любые для того, чтобы помочь своему ребенку. Потому что возвращаться к состоянию, когда Тимофея забирали в реанимацию после вот... Ну, я боюсь представить, когда твой ребенок 2 часа, и это же угроза смерти, то есть они могут и не спасти в этот момент. Ну, и это очень больно. Это дикие боли, поэтому вот мы сейчас стараемся найти средства для того, чтобы помочь Тимофею получить замену уникальной системы, которая спасает ему жизнь.
Анастасия, как поддержать можно было бы? Что сделать прямо сейчас?
Можно зайти к нам на сайт fond.defisvl.ru. Там есть множество способов помочь Тимофею. Можно с помощью перевода по банковским реквизитам, можно отсканировать QR-код с помощью фотоаппарата, и тогда перекинет на любое приложение мобильное. Можно отправить смс на номер 3434 со словом «важные» и любой суммой пожертвования.
Передайте, пожалуйста, родителям Тимофея. Ну, конечно, хочется сказать, пусть они не отчаиваются, но я не знаю, что чувствуют родители в такой ситуации, и не имею никакого права какие-то пожелания передавать. Я просто очень надеюсь, что соберем деньги и поможем малышу.
Спасибо огромное, Алла.
Анастасия Байкина, директор благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Важные люди» – fond-vl.ru. Пишется латиницей fond-vl.ru. Там есть страница Тимофея Черкова, где можно найти подробности о мальчике и увидеть несколько способов, как можно Тимофея поддержать. fond-vl.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «важные» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3-4-3-4 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «важные» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто захочет поддержать Тимофея. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Завтра, 25 июня, день улыбок незнакомым людям. Никакая это не официальная дата, конечно, но это отличный повод задать себе вопрос, а как часто мы улыбаемся? Не то что незнакомым людям, а вообще. Есть ли связь между внешней улыбкой и внутренним состоянием человека? Влияет ли то, что у нас на лице, на то, что у нас внутри? Попробуем разобраться. И на связи с нами психолог Кристина Курочка, эксперт реабилитационного центра «Крылья». Кристина, здравствуйте.
Здравствуйте. Влияет. Изначально надо приучать себя хотя бы искусственно улыбаться. И это уже позитивно влияет на наше здоровье, влияет на наше душевное состояние. Если говорить о работе мышц лица, то нижняя часть лица отвечает у нас за гнев. Когда мы злимся, у нас напрягается нижняя часть лица, играют желваки. И вот чтобы отпустить гнев, чтобы расслабить этот гнев. Даже специально есть такое задание начать сильно улыбаться, даже, может быть, каким-то оскалом. Ну, самому себе, да? Если это кто-то увидит, то это не очень хорошо. То есть сделать вот такой вот оскал, чтобы расслабить нижнюю часть лица. Если вы замечали, то у гневливых людей очень тяжелая нижняя часть лица, и с возрастом начинает отекать вот брыли, вот это вот шея, сливается вместе с подбородком. Это накапливается там гнев. Вот задача отпускать это, широко улыбаться. И сначала эта улыбка выглядит вымученно, но уже даже от этой улыбки внутреннее состояние улучшается.
Улыбки незнакомым людям. В нашей культуре не особо принято. Однако, когда идешь по улице и видишь, что тебе улыбнулся человек, становится, ну, действительно теплее и приятнее. От улыбки станет всем светлее. Хоть это и, ну, казалось бы, детская песенка, мне кажется, в ней есть рациональное зерно. Как это работает? Действительно ли это так? Действительно ли улыбкой можно, ну, несколько изменить, что ли, окружающее пространство?
Я, наверное, скажу о своем опыте. Я больше практик, да, чем теоретик. Вот было довольно напряженное такое состояние в обществе. Когда заходили в транспорт, я видела, что многие люди сидят в телефонах, вслух, многие без наушников прослушивают тревожные новости, и у всех на лице была такая печать озадаченности, проблемы, тревоги, страха. Я человек верующий. Каждый раз, когда я выхожу из дому, у меня есть такая молитва, я говорю: «Господи, сделай меня полезной тебе и другим людям». Как я могу быть полезной Богу и другим людям? А вот своей улыбкой. Господи, помоги мне светить. Я выхожу из дому и начинаю всем улыбаться. И я замечала, что когда улыбаешься кондуктору в автобусе, людям в ответ, даже когда мне наступают на ногу в транспорте, оборачиваешься и широко улыбаешься, тут же в ответ тебе улыбка, извинения искренние, и люди по цепочке начинают заражаться этой улыбкой, начинают улыбаться тебе в ответ. С коляской раньше, да, вот когда там ребенка в садик веду, и все вот эти вот неудобные поребрики, надо скакать с этой коляской, и я замечала, что я сама иду с таким вот озабоченным лицом, потому что мне сейчас надо через рельсы пройти, там мне надо на поребрик заскочить. И когда я вот стала практиковать вот эту вот молитву и выход из дому с улыбкой обязательно, просто куча людей, и мужчин, и женщин подхватывались мне помогать, да, где-то коляску поднять, где-то дверь придержать, если я там в метро захожу с коляской. Поэтому на своем личном опыте могу сказать, что это действительно так. У меня дочка 16 лет, и мы с ней когда-то тоже шли, разговаривали на эту тему. Она рассказывала о том, какие сейчас все злые, вот как раз вот в этот период, говорю, тревожных новостей. И я ей вот эту свою теорию рассказала, как я делаю, поделилась с ней своим опытом. Мы поговорили, идем дальше, заходим с ней в магазин, и на кассе перед нами кто-то ругается с кассиршей, и она вот, видно, что расстроенная. Я тоже машинально просто ставлю свои продукты на ленту, потом их иду, собираю в пакет. И моя дочка тут говорит: какие у вас мандариновые красивые волосы, как вы прекрасно выглядите, говорит она кассирше. И эта кассирша поднимает глаза, в них было столько счастья, искреннего счастья, она улыбнулась, и вот этот вот контакт глаз произошел, и тепло, да, такое разлилось, и наполняешься сам от этого. То есть когда ты несешь вот это вот тепло, улыбку и вот это вот добро в мир, ты сам от этого наполняешься еще больше.
Иными словами, улыбка – это не только инструмент коммуникации, это еще и такой элемент терапии получается. А, конечно же, это не отменит того новостного фона, в котором мы живем, и не повлияет на события в глобальном масштабе, однако поможет, наверное, не умножить агрессию в нашей собственной жизни и вокруг нас, а может быть, даже и высветлить действительно атмосферу. И это потрясающе.
Да, и мир станет немножечко лучше.
А можно ли каким-то образом научиться улыбаться, особенно если внутри очень тяжело, и ты понимаешь, что, может быть, твоя улыбка действительно кому-то поможет, но вот тебе в этот момент совсем не до нее. Что можно сделать?
Вот как раз-таки идти и светить миру. Когда мне очень тяжело, когда мне плохо, это о чем? Я зациклена внутри себя, внутри своей головы на своем эго. Как мне плохо, какой мир плохой, какие все ужасные. И это меня еще больше изолирует и закрывает от другого мира. И такое концентрация эгоцентризма, эгоизма внутри себя – это обозляет меня от всех, и я себя уже не чувствую частью этого мира. Потому что если, опять-таки, мы говорим в духовной сфере жизни, то духовно здоровый человек – это человек, который чувствует себя частью единого целого. Он винтик в этом Божьем механизме, он здесь крутится и помогает всему этому миру как-то существовать. У него есть определенная такая маленькая ниша, и он часть вот этого вот единого целого. Ребенок Божий. Такой же ребенок Божий, как и другие дети Божьи, которые его вокруг окружают. Так вот, когда мне особенно плохо, есть такая рекомендация делать добрые дела. Идти убираться вокруг урны на улице, пособирать где-то мусор, пропустить кого-то в очереди впереди себя. Ну вот я иду с работы уставшая, я же такая одна, целая уставшая с работы. И вот мне так плохо, а тут еще и все в кассу в эту стоят. И я вижу, что сзади меня стоит там ребенок с мамой нетерпеливый, который говорит: ну когда уже, ну когда, ну мам, ну давай, ну давай. А у них там пару йогуртов, да даже если не пару йогуртов, даже если целая корзина. Сильно ли много от меня убудет, если я их пропущу вперед себя? Чаще же, да, когда я нахожусь в своем эгоцентризме и эгоизме, я стою, злюсь на них, еще и этот ребенок тут, еще и эта кассирша так долго копается. Но мне стоит сделать всего лишь вот это вот маленькое действие, улыбнуться и пропустить их впереди себя на кассе. И меня это наполняет в первую очередь, и меня это отключает от зацикленности на себе, потому что даже в таком состоянии я могу быть полезна другим людям. Даже в таком состоянии я могу светить этому миру. И если я уж называю себя христианкой, да, то моя главная цель – быть солью этому миру и идти светить этому миру.
Спасибо вам большое за комментарий и улыбок всем нам не только завтра, но и сегодня, и во все дни года.
Спасибо, очень приятно было.
Психолог Кристина Курочка, специалист реабилитационного центра «Крылья», была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста «Что будем делать?». Это совместный проект журнала «Фома» и, собственно, реабилитационного центра «Крылья». В этой программе мы с Александром Ананьевым задаем вопросы из писем зрителей протоиерею Александру Гаврилову, а психологи центра «Крылья» комментируют наш разговор. Посмотреть его можно в YouTube-канале журнала «Фома». В новом подкасте мы разбираемся, откуда берется ревность. Почему при внешне благополучной семейной ситуации у одного из супругов появляется страх, что его предпочтут другому или другой? Поможет ли контроль, проверка телефона или ноутбука? Очевидно, что нет. А что тогда поможет и как с ревностью работать? Ревность, что будем делать? Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Ой, вопрос. А можно не любить, но ревновать?
Конечно, потому что все это не любовь. Ну, это мы так говорим в простонародье. Любить, любить, любить. Но это эмоциональное. Это не настоящее.
А поэтому по-настоящему? Все... Вот как по-настоящему, отец Александр? Вот расскажите.
По-настоящему, если бы я знал, я бы рассказал. По-настоящему это надо лет 30 побыть в христианстве не языческом, а таком настоящем.
А это как?
Вот это не про вербочки, которые заваривают в чай. Не про крестные ходы там на одной ноге. Это учиться любить. Вот. И где-то через лет 20-30 только начнешь понимать, вот, что вот этот запах кофе – это кофе. Вот запах любви, он где-то вот там начинается.
Вот. Кстати, многие признаются, через 20, через 30 лет в отношениях происходит что-то такое, что люди как будто бы только-только начали действительно друг друга любить. Хотя все предыдущие годы они были уверены, что бесконечно друг друга любят. Но вот вступили на какой-то новый этап, и внезапно выяснилось. Но что это такое? Мы просто не так долго женаты, мы не знаем. И вообще неизвестно, что там доживем, не доживем. Вот. Но вот это состояние, когда изменяется качество отношений, когда появляется...
Я
вот
начинаю вкладываться в него или в нее, зная, что ему хочется. Я вкладываюсь, не думая о том, вкладываются ли в меня или не вкладываются. Просто так, то бишь.
То есть это про любовь.
Вкладываю, ну, как вот Христос вкладывается в нас, независимо от того, любим мы его или нет. Так же и здесь. Я вкладываюсь в него или в нее. Почему? Что я делаю? Ну, я знаю, что человек уже любит, что он ценит, что ему важно, что ему нужно. Я все это помогаю ему делать. Но я понимаю, что, ну, может, это не взаимно, может быть, это вот, ну и что?
Если вот про себя такое вот взять, ввести такое упражнение, я каждый день себе задаю вопрос, как выигрывает моя жена от того, что я ее муж? И очень здорово, чтобы вот ответом на этот вопрос была не вот эта история, как три года назад я ее свозил в Геленджик, как бы, и три года рассказываю, а что я сделал сегодня для того, чтобы вот моей жене было лучше? А жена задает себе вопрос, то есть, что я сделал для того, чтобы моему мужу было сегодня лучше.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста «Что будем делать?» совместного проекта журнала «Фома» и реабилитационного центра «Крылья». Все видео можно найти на страницах журнала «Фома» в YouTube, Яндекс.Дзене и во ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала хочется вспомнить о прекрасном композиторе Карлосе Гарделе. Он скончался 24 июня в 1935 году. Его прекрасный «Пор уна кабеса» на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».